Флёри Мирожис, бабский изолятор. Её беспокойный сон прервал гул голосов. В коридоре шумели, говорили, топали. Она бросила взгляд на часы, 10 утра. Она встала и прижалась ухом к двери. Гомон нарастал, заключённые казались взбудораженными. Похоже, пятница здесь — день свиданий с родными. Она было вернулась в постель и вздрогнула, услышав, как щёлкнул запор. На пороге стояла надзирательница, её переводят в другую камеру. Хотят засадить в карцер. Срочно везут к судебному следователю. За несколько секунд она перебрала все варианты.
«Шатле, в комнату свиданий».
«Ко мне пришли?»
«Ага, кто-то из родни».
Внутри что-то оборвалось. У неё всего один родственник.
«Так ты идёшь?»
Анаис натянула куртку с капюшоном и пошла за надзирательницей. В коридоре она попыталась приноровиться к шагу других женщин. Тени в тренировочных костюмах, чёрных чедрах и длинных широких бубу. Взрывы смеха, шарканье кроссовок. Дорога в комнату свиданий показалась Анаис бесконечной. Лишь удары собственного сердца толкали её вперёд. Тошнота подкатывала к горлу. Она и не заметила, как оказалась во вчерашнем коридоре. Застеклённые отсеки, решётки на окнах, двери из многослойного стекла. Но сегодня атмосфера здесь совсем другая. В кабинках смеялись дети, в стену ударялся мяч, плакал младенец. Больше похоже на ясли, нежели на тюрьму. Надзирательница остановилась и открыла дверь. Мужчина, ждавший она из-за столом, обернулся. Это не был её отец. Это был Матиас Фрер. Каким-то чудом ему удалось пробраться сюда, миновав все проверки, контрольные пункты, досмотры.
«Вам отсюда не выйти», — сказала она, садясь напротив.
«За меня не волнуйтесь», — ответил он спокойно.
Она втянула голову в плечи, зажала руки между колен, глубоко вздохнула. Это был её способ найти в себе силы, чтобы справиться с неожиданностью. Она представила, как выглядит со стороны. Сосунувшимся лицом, растрёпанная, грязная, одетая чуть ли не в больничную робу. Она подняла глаза и решила, что это не имеет значения. Вот он здесь, перед ней, похудевший, израненный, нервный. В дорогой одежде, но с разбитой физиономией. Анаис так долго ждала этой минуты, хотя и не верила, что она наступит.
«Нам надо многое обсудить», — произнёс он всё так же спокойно.
Яркими вспышками замелькали воспоминания. Вот он бежит прочь по холлу Марсельского суда, пробирается между трамваями в Ницце, наводит оружие на убийц на улице Монталамбер.
«Вот только времени у нас всего полчаса», — продолжал он, указывая на настенные часы позади себя.
«Кто вы сегодня?»
«Ваш брат».
Это её рассмешило. Всё так же, втягивая голову в плечи, она потёрла ладони одну от другую, словно мёрзла или страдала от ломки.
«А как же документы?»
«Это долгая история».
«Я тебя слушаю», — сказала Анаис, переходя на «ты».
Матиас Фрер, тот, кого она называла этим именем, перечислил все три убийства — Минотавра, Икара, Урана. Объяснил, что страдает синдромом пассажира без багажа. Назвал три личности, которыми ему довелось побывать. Психиатр Фрер с января 2010 года. Бродяга Януш с ноября по декабрь 2009. Безумный художник-нарцисс с сентября по октябрь. В целом ничего неожиданного. Она уже догадалась обо всём, или почти обо всём. Но кое-что узнала только сейчас. Фрер первый оказался рядом с трупом Икара. Жестянка видел его на берегу. Кроме того, русское слово «матрёшка» играло в этом деле очень важную роль, но какую он не знал.
«Но кто ты теперь?» — спросила она.
«Тот, кто был до нарцисса. Некто по имени Ноно».
Она нервно расхохоталась. Он улыбнулся в ответ.
«Арно Шаплен, я был им не менее 5 месяцев».
«И чем же ты занимался?»
«Не стоит об этом».
Он перечислил все покушения, которые пережил с тех пор, как сбежал с Бордо. Всего 5. Как будто он был неуязвим или ему невероятно везло. Повсюду, под любым именем, его настигали люди в черном. Эти типы посильнее полицейских. Во всяком случае, попроворнее. Наконец, Фрер сообщил кое-что действительно важное. Когда в отель Дьё после его задержания ему сделали рентген, оказалось, что у него под носовой перегородкой имплантат. Разбив себе нос, он сумел его извлечь. Тут он разжал кулак. На ладони блестела крошечная хромированная капсула.
«Что это?»
«Доктор в отель Дьё предположил, что это прибор для введения лекарств или микронасос из тех, что используют эпилептики или диабетики. Устройство, которое вживляют в тело, чтобы измерять физиологические показатели в режиме реального времени и при необходимости вводить препарат. Хорошо бы только узнать, какой именно препарат и как он на меня действует». Выглядело это полным бредом, но Анаис кое-что припомнила. Убийцы Патрика Бонфиса проследили за его трупом до самого морга при Институте судебной медицины в Рангее, только за тем, чтобы вскрыть его нос. Вывод напрашивается сам собой. Им нужен был имплантат, скрытый под носовой перегородкой рыбака. Фрер и Бонфис подвергались одному и тому же воздействию. Фрер Януш говорил все быстрее. В этом потоке слов ясно звучала одна навязчивая идея. Он хотел убедить ее в своей невиновности. Вопреки очевидным фактам доказать, что он не убийца с Олимпа.
«Мне кажется, я сам выслеживаю преступника. Я не убийца, я ищу убийцу».
«И ты его нашел?»
«Даже не знаю. Похоже, каждый раз, когда я подбираюсь к нему слишком близко, я теряю память, как будто... То, что я узнаю, закорачивает мой мозг, так что я обречен начинать расследование снова и снова. С нуля».
Анаис вообразила, как он выкладывает свои доводы судье. Тюрьма или психушка ему гарантированы. Она смотрела на него и все не могла поверить, что видит его наяву, и это не плод ее воображения. Она столько грезила о нем, что он стал ее наваждением. За 2 недели он постарел на несколько лет. Глубоко запавшие глаза лихорадочно горели. На расквашенном, израненном носу несколько пластырей. Ей пришло в голову, что каждая из его личностей чем-то его отметила. Он все еще походил на психиатра, с которым она была знакома, но в нем сохранилось что-то и от бродяги. В зрачках трепетала искра безумия. Скорее, Винсент Ван Гог, чем Зигмунд Фрейд. Пока еще рано судить, что оставит ему в наследство Арно Шаплен. Наверное, элегантность. Нынешний тщательно продуманный костюм ничем не напоминал его облик в 3 прежних ипостасях. Она порывисто взяла его за руку. Прикосновение оказалось таким приятным, что она тут же отдернула ладонь. Удивленный Фрер умолк. Она изглянула на часы. Времени в обрез. Она торопливо заговорила. Рассказала о Метисе, о его военном прошлом, о том, как из химического предприятия он превратился в фармацевтическое. Холдинг стал одним из крупнейших производителей психотропных средств в Европе. Затем она упомянула о секретных связях между этой группой и силами национальной обороны. И, наконец, высказала убеждение, именно сейчас окончательно созревшее. Одна из лабораторий группы Метис испытывала на нем и на Патрике Бонфисе, равно как и на других подопытных кроликах, какое-то микроскопическое устройство, содержащее препарат, который дробил их личность, вызывая что-то вроде цепной реакции. Серийное диссоциативное бегство от реальности. Фрер принимал каждый факт как удар кулаком в лицо. Чтобы добить его, она описала могущество Метиса, не боящегося ни закона, ни государственной власти, поскольку истоки его силы крылись в самих этих структурах. Она подвела итоги. По неизвестной ей причине Холдинг решил провести чистку, уничтожив своих подопытных. Метис использовал профессионалов, чтобы устранить их всех. Его, Патрика Бонфиса и наверняка многих других. Их занесли в черный список. Стиснув зубы, Фрер принимал удары. Она и смолкла, она словно стреляла по машине скорой помощи. У них осталось всего 2 минуты. Она вдруг сообразила, что они забыли о предосторожностях, не подумали о камерах наблюдения, о микрофонах, возможно, записывавших их разговор, об охранниках, способных опознать его или получить предупреждение извне.
«Мне очень жаль», — сказал он в заключении.
Анаис не поняла, что он имеет в виду, ведь она только что зачитала ему смертный приговор. Не сразу она сообразила, что он говорит о следственном изоляторе, о том, как это дело отразится на ее карьере, о хаосе, в который она добровольно погрузилась.
«Это мой выбор», — прошептала она.
«Тогда докажи».
Фрер взял ее ладонь и сунул в нее сложенную бумажку.
«Что это?»
«Время и дата звонка, полученного Шапленом на домашний телефон в конце августа. Крик о помощи. Я должен установить личность звонившей».
Она издрогнула.
«Номер засекречен», — продолжал он. «Это последний звонок, полученный мною в роли Шаплена. На следующий день я сменил личность. Мне надо найти эту женщину».
Анаис взглянула на свой сжатый кулак. Сердце билось с перебоями, и ее душило разочарование.
«Я записал еще один номер», — продолжал он, понизив голос. «Мой новый мобильный. Могу я на тебя рассчитывать?»
Она украдкой сунула записку в карман треников и уточнила.
«Шаплен тоже искал убийцу?»
«Да, но по-другому. Он использовал сайты знакомств, в частности, один клуб дейтинга, Саша.ком. Не слышала о таком?»
«Нет».
«Анаис, этот номер. Нужно найти звонившую. Я должен поговорить с этой женщиной, если еще не поздно».
Анаис уставилась в его покрасневшие глаза. На какой-то миг она возжелала смерти соперницы, но тут же вырвала эту опухоль из своего сердца. С трудом выговорила.
«Ты ради этого пришел?»
Прозвучал звонок. Конец свидания. С усталой улыбкой он поднялся. Несмотря на потерянные килограммы и прибавившиеся годы, лихорадочный взгляд и разбитый нос, он по-прежнему излучал неотразимое обаяние.
«Не говори чепухи», —